Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
Добрый вечер. И Елена Фонина.
Да, мы сегодня решили поговорить о двух странах самостоятельных, но, тем не менее, мы все-таки, говоря об этих странах, имеем в виду и то, что это страны постсоветского пространства. Так вот, не надо бояться этого, потому что впереди у нас разговор об Узбекистане, куда в массовом порядке возвращаются граждане этой страны, и мы объясним даже почему. Но начнем мы все-таки с Украины, которая дает нам очередные поводы для того, чтобы обсудить, что же там у наших ближайших соседей происходит.
Да, действительно, ну, смотрите, вот уже с конца апреля формально у власти находится президент Владимир Зеленский. Он много чего обещал перед выборами, поменять курс, добиться, прежде всего, мира в Донбассе. Но мы видим, что любые его начинания, хотя они не так уж и проявляются, но любые его попытки что-то изменить сталкиваются с сопротивлением, как хотите назовите, с обструкцией или прямым саботажем. Что парламент Верховной Рады, он же начал с того, я распускаю Верховную Раду, да, ну, фигушки. Выборы будут хоть и не осенью, но все-таки 21 июля. Правительство в отставку не уходит, Гройсман никого не увольняет. Дважды президент просил Климкина уйти в отставку, чтобы Рада его отправила в отставку. Нет, Климкин ушел в отпуск, но сегодня вот, значит, директиву очередную по поводу Донбасса выдал, хотя находясь в отпуске. Не удается Зеленскому уволить генерального прокурора. А в период выборов, когда могут быть разные нарушения, слово прокуратуры может оказаться решающим. С Конституционным судом непонятки какие-то творятся. Радикалы распоясались. Мы видели, какая совершенно безобразная акция была проведена вчера в Харькове. Я даже не знаю, как назвать, когда были повешены, так сказать, куклы, муляжи с реальными лицами тех, значит, городских парламентариев, которые проголосовали за возвращение название проспекта Жукова, да, улица, которая была переименована в процессе декоммунизации и десоветизации. Мы видим, что обстрелы в Донбассе не только не затихают, но и усилились. Так вот, что это? Зеленский натолкнулся на стену сопротивления молчаливого старых коррупционных структур. Хочет ли он что-то сделать? Если хочет, то сможет ли? Вот об этом сегодня поговорим.
Да, раскол на Украине. Кто же победит в войне нового президента и старой гвардии? Кстати, ответить на этот вопрос можете и вы, наши уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp и Viber также в вашем распоряжении. Плюс 7 967 200 ровно 9702. На кого в этой дуэли могли бы поставить вы? Вот если бы, знаете как, расстаться с собственными деньгами никогда не хочется, но если бы вот вам сказали, ставьте на старую власть, которая была при Порошенко, или на нового президента, вот на кого бы вы поставили свои деньги. Здесь же у нас в студии эксперт, который не просто будет вот так вот досуже размышлять, как это порой делаем мы, а говорить еще и о политико-экономической ситуации на Украине, что, кстати, взаимосвязано. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак с нами. Александр Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Ну, понятно, что Зеленскому дают очень такой серьезный отпор. Причем, вы знаете, это даже чем-то напоминает новичка в школе. Когда приходит новый ученик, и весь класс против него восстает, а ну-ка нас подомни, это называется. Вот у Зеленского пока это не очень получается.
Вот обратите внимание, вы правильно сказали, что все начинания упираются в такую мощную стену сопротивления. Но к чему относятся все его попытки что-то изменить? Они относятся исключительно к конкретным личностям и к системе государственного управления, но они совершенно не относятся к изменению внешнеполитического курса или внутриэкономической политики. То есть все, что он хочет менять, это касается исключительно замены людей на представителей своей команды. Но вот он на этом выиграл, вот, именно на том, что о его политических взглядах, реальных взглядах, не то, что люди себе дорисовывали в ходе предвыборной кампании президента, практически никто ничего не знает. Ну да, он говорит по-русски, это всем нравилось, он какие-то говорил про мир на Донбассе, общие фразы, и очень часто, когда кто-то из его команды выдавал какую-то идею, ее опровергали буквально в тот же день или на следующий, представители этой же команды, ну, скажем так, или от имени коллективного разума, mm-hmm. или просто говорили, что
да,
поторопился.
Да, но с другой стороны, Александр Васильевич, ведь новую политику должны делать новые кадры, новые люди. Поэтому тут все, наверное, логично, если он хочет заменить старых людей, которые с точки зрения не справились с ситуацией, на своих.
Новую политику хотят 3/4 населения Украины, которые проголосовали за Зеленского. Вернее, они голосовали, как мы уже прекрасно понимаем, не за Зеленского, а против Порошенко. Да. Вот они хотели новой политики, но Зеленский ничем не подтвердил то, что он хочет новой политики.
Ну, послушайте, но новый президент — это не Дед Мороз, который пришел, раскрыл мешок с подарками и всех осчастливил. Вот нам уже пишут, что Денис написал: при Порошенко все было понятно, сейчас нет. Или вот такой комментарий: на кого бы вы поставили? Странный вопрос. Выбирать между двумя кучками, ну и дальше, как вы понимаете, чего именно. Давайте сейчас еще на одно очень важное заявление Зеленского обратим внимание, сделанное вот буквально на днях на встрече со спецпредставителем США Куртом Волкером в Торонто. Зеленский заявляет, что Киев полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта в Донбассе. Браво, аплодисменты. А теперь на связи с нами корреспондент «Комсомольской правды» в Донецке Никита Макаренков. Никита, здравствуй.
Добрый день.
Никита, ну что, мы так понимаем здесь в Москве, что обстрелы не только не утихли, а наоборот усилились с приходом Зеленского к власти, так ли это?
Да, они не утихли, они увеличиваются, их эффективность возрастает. И вот сегодня утром обстрелом со стороны Украины было обесточено село Коминтерна, вот юго от Донецка, которое постоянно под обстрелами. И также под массированным огнем оказались жители северной окраины республики, это жители Зайцева. Там дом загорелся, к счастью, обошлось без раненых и погибших. То есть, ну, только за сутки почти 700 боеприпасов вот по нам просто выпустила Украина по мирным жителям, и неизвестно, куда они могли бы попасть. Вот журналисты попали под обстрел в Петровском районе, к счастью, тоже обошлось без пострадавших. Ну, глава республики Денис Пушилин уже поручил госструктурам мобилизовать все необходимые ресурсы и безопасность как мирным, так и военнослужащим.
Кстати, вот Денис Пушилин еще и заявил о том, что подобная ситуация развилась из-за отказа властей Украины публиковать приказы о запрете ведения огня. То есть, если раньше, уж простите меня, ну, хоть какой-то, пусть, я опять же прошу, дико, вот, прошу прощения за, может быть, мои слова, но хоть какой-то военный закон был, то сейчас, похоже, и здесь анархия, что ли, началась?
Конечно, и анархия в первую очередь, и плюс к этому Зеленского, опять же, большой вопрос, слушает ли украинская армия.
Да, говорят, что его просто военные подставляют, его без приказа вот, начинают эти обстрелы, тем самым, так сказать, вот сокращаем его поле для маневра, что называется. Есть такое мнение.
Естественно, а националисты, так тем более, которые вообще ничего не хотят слушать, которые управляют, можно сказать, этой страной сейчас в такое время.
Никит, еще один вопрос. Обещания Зеленского были и снять экономическую блокаду Донбасса. Это хоть как-то выполняется? Намеки какие-то, может быть, есть?
Проблема с блокадой Донбасса и гуманитарная, и экономическая, она остается. То есть Украина на этом делает какие-то заявления, играется, но на самом деле все остается по-прежнему. Вспомните предвыборную кампанию Зеленского, где он обещал снять эти блокады, и вспомните те же заявления Кучмы, снять экономическую блокаду. Все остается по-прежнему, хотя прошло уже столько времени после инаугурации, ничего не меняется, людей продолжают мучить. И даже Кучма, который обещал на одном заседании Минске снять блокаду, на втором заседании сказал, что это будет только тогда, когда здесь будет украинское правовое поле. А когда оно будет здесь, можно спросить у жителей, так сказать, самого Донбасса, которые не хотят...
У них свое мнение по этому поводу. Да, Никита, еще последний вопрос. Что с обменом пленных все-таки? Донецкая сторона в качестве жеста доброй воли 4 человек освободила. Один, правда, сразу в СБУ загремел. Но что делать-то? Вот всех на всех-то есть возможность поменять? Или со стороны Украины нет ничего? Никаких
уже
сигналов?
Несколько дней прошло после этого обмена. Точнее, не после обмена, а после того, как Донбасс в одностороннем порядке, как жест доброй воли, проявил и отдал 4 пленных Медведчуку. Ожидалось, что Украина сделает достойный ответ, достойный шаг ответный. Однако его так и не поступило. Хоть вчера и представитель Кучмы заявила, что Киев готов к обмену по формуле всех установленных на всех установленных, но этот процесс намеренно затягивается со стороны Украины, конечно, потому что эти такие уже действия были, начиная с декабря прошлого года, уже лица эти были установленными, объезжали и матеря Донбасса, ездили по украинским тюрьмам, опрашивали наших ребят, пленных, хотят ли они вернуться домой. То есть, если бы была политическая воля Киева сделать такой шаг, можно было бы обмен пленными по формуле всех на всех провести в самое ближайшее время, чего и ждут родственники наших ребят, с которыми мы общаемся чуть ли не каждый день. со слезами они вот смотрят все эти минские встречи, на которых нету этих договоренностей.
Спасибо. Спасибо, Никита, спасибо огромное. Никита Макаренков, корреспондент «Комсомольской правды» в Донецке, был на связи с нашей студией. Но вот немножко цифр. Кстати, Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, комментируя вот эти участившиеся обстрелы, привел следующие цифры. За июнь из-за боевых действий повреждено более 170 зданий. По данным Министерства здравоохранения, в минувшем месяце из-за обстрелов пострадали более 50 военных и 12 мирных жителей. То есть мы понимаем, да, это уже с момента вступления Зеленского после его инаугурационных речей, после всех этих заявлений, после радужных реплик о том, что мы будем все-таки как-то эту ситуацию разрешать. Не разрешается, так и хочется сказать.
Да, он встречает сопротивление, но вот в эпизоде, когда Климкин выступил там в обход президента, Зеленский заявил в средствах массовой информации, что вот это недопустимое такое поведение министра иностранных дел. В принципе, он мог также поступить и в случае с Донбассом. Он мог сказать, что я, как главнокомандующий, отдаю приказ, чтобы об этом все слышали, прекратить огонь, отойти. Он этого не делает.
Александр Васильевич, уважаемый, я спешу вам напомнить, что Медведчук, благодаря которому, собственно, эти четыре украинских военных оказались на своей родине, да, на Украине, тот же Медведчук получил от Зеленского такие же примерно комментарии, как Климкин. Зеленский надувает губы и говорит, а чего это вы без меня это все делаете-то? Ну что это за обида? Ну что это за детский сад?
Давайте мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и продолжим буквально через 2 минуты. Не переключайтесь.
Национальный вопрос. Национальный вопрос.
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Мы сегодня обсуждаем раскол на Украине. Кто победит в войне нового президента и старой гвардии, которая своих позиций не сдает, давая отпор Зеленскому, что называется, по всем фронтам. Кстати, о реальных фронтах мы тоже уже поговорили. Но все-таки, как бы не важна была тема мира для Украины, не менее важно для тех, кто голосовал за Зеленского, это что он им предложит в экономическом плане. Ведь все ждали, придет новый президент и наконец-то заживем нормально. Есть ли для этого предпосылки, спрашиваем мы нашего эксперта. С нами в студии украинский политолог, экономист Александр Дудчак.
В общем-то, никто не думал, что он придет и сразу начнется замечательная жизнь, но, по крайней мере, какие-то шаги в этом направлении можно было сделать, и люди этого ожидали, что хотя бы были намечены пути выхода из этой ситуации. Их нет. Наоборот, Зеленский говорит, что мы будем продолжать сотрудничество с МВФ, и пригласил миссию МВФ на Украину для того, чтобы вести дальнейшие переговоры о новых кредиты. Формула известная «Роттердам плюс» доставки угля через порты Голландии плюс стоимость доставки по территории Европы на конечному потребителю на Украине тоже превратилась не просто в «Роттердам минус», они решили убрать в этой сумме исключительно стоимость доставки. Хотя снятие блокады на Донбассе позволило бы получать донбасский уголь не в обход там, через Россию, через Польшу, через Европу, и вместо там 140 там, $200 платили бы 50. То есть это было бы хорошо и для Донбасса, если там люди с украинскими паспортами, и Зеленский говорит, что это наши граждане, то в принципе это было бы очень полезно для украинских граждан работать и нормально зарабатывать. И в первую очередь это было бы полезно жителям Украины, подконтрольной Киеву, потому что те платежки, которые они получают, совершенно не вписываются в те доходы, которые они получают.
Но мы же понимаем, что ни от одного указа президента все зависит. Вот смотрите, опять же, да, говоря об этом противостоянии, кстати, мы спрашиваем об этом и наших радиослушателей, вот как вы считаете, кто победит в этом противостоянии? Новый президент Украины Зеленский или старая гвардия, старая политическая элита, которая дает ему отпор? Пожалуйста, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот что называется несколько эпизодов. То есть мы помним, да, как председатель СБУ не отдает честь Зеленскому, как глава Минздрава отказывается подавать в отставку, а руководитель Минэнерго забраковывает предложенный президентом законопроект о формировании тарифов. То есть, вот смотрите, идеи-то у Зеленского есть. Ну, видимо, советники тоже. Каким образом и что нужно сделать, чтобы народ почувствовал, это наш президент?
Какие идеи у Зеленского? Если они заявили, что основой нашей политики экономической будет либертарианство, об этом не заявлял Порошенко, но по факту он выполнял именно эту политику. Полностью там вывод государства из экономики. И вообще из всех всех сфер там, жизнедеятельности.
Подождите, Зеленский заявляет, у нас будет приватизация.
Вот, они продолжают...
Вплоть до продажи земель иностранным,
инвесторам. И оказывается, это в планах команды Зеленского. Продажа земли, продолжение сотрудничества с МВФ, приватизация всего, чего только можно. Но я думаю, вот когда все законы окончательно примут по поводу приватизации земли, вот тогда через какое-то время можно ждать дефолта официального. Потому что, чтобы вытянуть из Украины ее земли, можно уже тогда будет объявлять дефолт. До этого пока пусть спят спокойно жители Украины, до этого момента вряд ли дефолт будет. Но что это означает? Это означает, на Украине будут царствовать законы джунглей. Они успешно и так внедрялись в жизнь, в медицине, в образовании. Государство полностью уходило. В общем-то, все перекладывали на плечи простых граждан. Получать образование практически перестало иметь смысл. Хотя есть еще, слава тебе, Господи, технические вузы, там есть фанаты своего дела. Они еще вот по старой, так сказать, памяти, по инерции еще советских времен и чуть после учат людей чему только можно. И эти люди потом успешно интегрируются в экономики Западной Европы, Северной Америки и Азии. Так что, к сожалению, в этом плане люди работают не на эту экономику.
Но давайте сегодня, кстати, да. Рада заявила, что не намерена возвращать 3 миллиарда долларов тех кредитов, которые Янукович еще успел получить из 15. Да? То есть так, по-ленински, царские долги не платим. Взяли 3 миллиарда и до свидания, москалики.
Вот хотя Советский Союз до 70-х годов расплачивался.
Да, расплачивался.
У нас телефонный звонок от Александра. Он сам сказал, что сейчас живет в Москве, но он гражданин Украины или бы бывший гражданин Украины. Сейчас выясним. Александр, здравствуйте.
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 Вы знаете, насчет Зеленского, да, у меня действительно очень много родственников на Украине, это самое, насчет Зеленского. Он сейчас не может вообще ничего до 21 числа, поймите. Там, республика какая? Президентско-парламентская.
Например,
там,
парламентская, президентская даже.
Ну, давайте, парламентская, так, перестановки слагаемых сумма не меняем.
Но факт значимость том, парламента ему... увеличивается, да.
Да-да, слушаем вас, вот, пожалуйста.
Факт в том, что он ничего не может сделать. То есть ему все палки в колеса старая гвардия ставит, поэтому что-то, чего-то ждать от него. Но поймите правильно, это первый.
Простите, Александр, а можно сразу спросить, а чего ждут от Зеленского ваши родственники, проживающие на Украине?
Ну, в первую очередь, прекращение войны, это в первую очередь. То есть, это самое. Но вы знаете, хочу вам сказать, вот я, конечно, не хочу ничего плохого, никому не только мира и добра, но там разговоры ходят такие, говорят, ну, сам подумай, если бы за 5 лет против Москвы восстала вся Россия, причем из России все трудоспособное население уехало, то есть из Москвы уехало бы там на Украину, там на Запад, как сейчас из Донбасса уехали, выстояло бы кусочек Донецкой и Луганской области. Я говорю, не... Он говорит, вот подумай.
Нет, подождите, вот о каком всем населении вы говорите? Я что-то не очень понимаю. Ну, точнее, ваши
родственники. Там 2,5 миллиона осталось.
2,5 миллиона человек живут на Донбассе. Живут, работают.
Он так сказал, очень много населения Донбасса.
У меня родственники в Луганске.
Вот подождите, давайте, ваше слово против слова Александра Дудчака, но политолога.
У меня родственники в Луганске, я там в ноябре 2014 года был, и говорю, там,
хорошо,
приезжайте.
У вас, у родственника, да, а у детей, в общем-то, людей, родственники уехали.
Но
уехали,
у меня не уехали.
Украину, уехали.
Ну, многие
уехали,
да.
А в основном уехали.
Ну, в основном
а
из Украины уехали. Из Украины уехало порядка 13 миллионов человек из территории подконтрольной Киеву.
Вот теперь вопрос вам, Александр. Выстоит ли государство, из которого уехали 13 миллионов человек?
Стоп.
Мы сейчас про Украину.
Хорошо. Баранец и доказывал прям с пеной, вот это у него очень хорошо получается, что вот 10%, 11% воюют. Вот возьмите 10% оставшихся того, кто на Донбассе, причем там молодые люди и, так сказать, взрослые, тоже уехали. И 11% на всей Украине. Вот, понимаете, я вот не могу
понимаете,
понять,
кому...
Вы не можете понять, как живет Донбасс, да? То есть, или что вы не можете понять?
Вот как он выживает? Как там выживает? Там за 5 лет...
Так Россия помогает экономически. Помогает, а вы что, не знали, что ли, об этом? Мы это честно... колонны с гумпомощью... А прочие шаги, которые, на которые идет... Конечно, мы помогаем, естественно. Для вас это откровение, что ли?
Не-не-не, помогаем. У меня так, дворцовый брат.
Ой, куда ты выбрал?
Он ездил, сам. ты знаешь, я говорю, слушай, говорю, сколько можно стрелять-то это? Он говорит, откуда, что у них договоренности. Говорит, ну что, ребят, сегодня стреляйте, давайте. А говорит, а завтра мы будем стрелять.
Ну так куда? Да, ВСУ не хочет воевать, это правда.
Конечно,
там воюют нацистские
подразделения. А вы думаете, Донбасс, что ли, хочет воевать? Конечно, не хочет.
Вот это не война, а это какая-то, ну, я даже не знаю, как это назвать.
Так, так все очень просто. Отведите тяжелую артиллерию, прекратите обстрелы.
Люди гибнут каждый день. Каждый день кладбище растет.
Так кто ж хочет воевать? А ни одна страна воевать не хочет, ни другая.
Понятно, плохая связь. Вот,
товарищ сказал правду, что ВСУ не очень-то горит желанием
кому
воевать.
Кому же хочется погибать,
воюют вот в основном вот эти подразделения, заряженные эти радикальные, там, Айдар, Азов и прочее. Вот они есть в каждом части. И они как бы создают такую закваску. И очень много инструкторов иностранных. Вот они действительно там воюют. И они задают тон для этой всей войны. А вооруженные силы Украины, они, да, бывает, там постреляют так, по договору, скажем, потом поздают гильзы, там еще что-то. Там наладилась своя уже жизнь, там контрабанда, да, все остальное. Люди уже там 5 лет сидят в окопах, ни туда, ни сюда, это разлагает армию. Mm-hmm. Говорить о боеспособности тоже не приходится. Но в данном случае, опять же, вот, товарищ говорит, вот Зеленский ничего не может сделать. Хорошо, я счастлив за жителей Украины. У них есть 4 там, с кусочком месяца, такой период, когда после 5-летней вот это вообще давление информационно-психологического воздействия на мозги среднестатического гражданина, они могут пожить немножко вот такой воздухом надежды. Вы знаете, это вот просто он не может. Вот он бы хотел бы. Извините, он приехал в Канаду и говорит, мы очень просим канадцев помочь нам вооружением. А Канада говорит, да замечательно.
Да, только как это экономике поможет.
И главное, что это очень помогает экономике. Надо тратить деньги в валюту на закупку, в первую очередь, стрелкового вооружения. И Украина очень гордится тем, что таки вписали Украину в список стран, которым Канада позволяет, значит, своим этим самым соответствующим органам продавать стрелковое вооружение. Боже мой, какое счастье. Стрелкового вооружения нет на Украине, это во-первых, разве, да? А с другой стороны, зачем ты покупаешь оружие? Для чего он тебе надо? Ты мир
особенно
собираешься останавливать?
Оружие из Канады, понятно. Вот что нам пишет Александр из Перми. С Зеленским происходит все ожидаемо. Все предсказывалось. С одной стороны американцы, с другой националисты, с третьей народ, который ждет от образа слуги народа быстрого результата. Зеленский скован в решениях, да и неопытен, и не хитер банально, как политик. Вот такой вот.
Знаете, мнение. Кого напоминает Зеленский? Зеленский напоминает барана, которого пригласили на гриль вечеринку, волки. А он еще спрашивает, скажите, а какую мне приправу с собой брать? У меня деньги. Можно я у вас одолжу денег, я заложу своих там семейства в баране, и на эти деньги я куплю специи.
Понятно. Понимаете? Виталий пишет, глядя на проводимую Украину сейчас политику в отношении Донбасса, у меня складывается впечатление, что обмен пленными в Украине не нужен никому, кроме Медведчука, мир в Украине вообще не нужен никому. Ну, имеется в виду, наверное, украинская власть. У нас меньше минуты.
Да, и тем не менее, все-таки, вот говоря об этом противостоянии, Александр Васильевич, поскольку наш сегодняшний гость и эксперт, вот вам и завершать, собственно, этот блок нашей программы. Как вы считаете, вот в этой войне новый президент, старая аполитическая элита, будет победитель? Кто кого в итоге сможет перетянуть?
Я думаю, будет продолжение абсолютно той же политики. Окончание войны вряд ли мы дождемся сейчас, но есть надежда, что все-таки будет меньше смертей, и как бы там ни было, но в силах Зеленского. И это требует народ, чтобы все-таки хотя бы прекратили обстрелы. Но окончание войны пока еще не будет.
До горизонта. Спасибо.
Спасибо огромное. С нами в студии был украинский политолог, экономист Александр Дудчак. И через 4 минуты мы с вами поговорим еще и об отношениях России и Узбекистана.
Национальный вопрос. Реклама. Национальный вопрос.
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И, ну, так вот, переводя от одной темы к другой, такой логический мостик. Вот помните, Андрей Михайлович, когда мы говорили о заявлениях Зеленского и о том, насколько они все-таки становятся реальностью, ну, а скорее таковой не становятся, был еще один призыв, с которым Зеленский просто вот как с лозунгом носился: «Украинцы, возвращайтесь на Украину». Но похоже, что на этот призыв откликнулся, как уже шутит один Михаил Саакашвили, и этим все дело ограничилось. Да, но все-таки давайте понимать, что вот этот процесс возвращения на родину, он идет в других странах постсоветского пространства без вот этих вот лозунгов, без криков и без каких-то таких глобальных идей.
Ну, пока мы можем говорить об одной стране, где этот процесс только, так сказать, набирает обороты, но тенденция какая-то уже вырисовывается.
И сейчас с нами редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский. Валер, приветствуем тебя. Здравствуй.
Добрый вечер.
Который вернулся из Узбекистана. То есть, казалось бы, да, страна закрытая. Мы привыкли к тому, что у нас, если гастарбайтеры...
Ну, вернулся, то это... он там был в командировке, не подумайте.
На родину. Сбежал на родину. Да, страна, о которой мы, честно говоря, знаем только потому, что у нас есть общие проекты, в том числе и, вот, пожалуйста, страна-участница ОДКБ, об этом тоже забывать не надо, и многих других...
Не-не-не, Узбекистан был в ОДКБ, но потом еще при Каримове вышел...
В статусе наблюдателя, по-моему.
Ну да, остается наблюдателем, но не член ОДКБ.
Совершенно верно, да. И тем не менее, все-таки мы понимаем, что есть определенные у нас такие вот политические и военные завязки, но то, что касается экономики, вот здесь возникал большой вопрос. Потому что, естественно, когда мы говорим о том, что поток мигрантов идет постоянно в Россию, нас это ужасно раздражает, мы говорим, идите к себе там работайте, а нам говорят, у нас там условия труда не очень. Вот что в Узбекистане? Есть этот процесс оттока?
Ну, да, ток на, как бы наоборот. То есть, вообще, то есть страна, которая была закрыта до 2016 года совершенно для всего внешнего мира, экономика, которая варилась только внутри себя, деньги оседали внутри этих кланов, между которыми были поделены разные секторы экономики страны. И в 2016 году, когда к власти приходит новый президент Шавкат Мирзиёев, он был долгое время при Каримове премьер-министром, человек, который... не от идеологии, а именно от бизнеса, таком, по большому счету, он начинает проводить ряд всевозможных реформ экономических. Он отпускает свободное плавание валюту местную, он начинает зазывать инвесторов, открывает разные сектора экономики от стратегических, транспортных, я имею в виду, там, железнодорожные системы, метросистемы, до строительной. И, да, в принципе, все у них сектора экономики сейчас как бы открыты для любого человека, со стороны которого есть деньги, который готов инвестировать в Узбекистан под условия гарантии, именно президентские гарантии или гарантии правительства Узбекистана. А страна за вот эти, получается, три года, даже меньше, она действительно показала какие-то неожиданные другие свои стороны. Туда пошли деньги, туда пошли предприниматели. Что самое интересное, туда пошли те узбеки, которые долгие годы трудились в России, поставляя деньги в свои семьи. Там по разным оценкам, эта страна не маленькая, с одной стороны, там 30, до 33 миллионов населения. А в России трудилось около, ну, в самые такие худшие времена для Узбекистана, до 8 миллионов людей. То есть это почти половина трудоспособного молодого там населения. По нынешним оценкам, около 3 миллионов уже вернулись в Узбекистан. Либо в Узбекистан, либо они нашли более там выгодные условия в той же Корее, например. Корейцы очень сильно экспортируют узбекскую рабочую эту силу к себе. Но, тем не менее, то, что... Сейчас в России узбеков стало на 3 миллиона меньше. Это как бы, ну, это, ну, оценки их, конечно, местной узбекской там, полиции или миграционной службы. А тем не менее, ну, как бы эти цифры зафиксированы.
Значит, появились рабочие места, и что, людям нормальные деньги платят, раз они, так сказать, готовы эти места занять?
Людям действительно платят нормальные деньги, но им не просто платят нормальные деньги, им дают интересную работу современную. То есть они не являются, как у нас там, вторым сортом, да, людей, которые работают в ЖКХ или еще никаких таких подсобных работах. В Узбекистане идет огромное количество строек, появляется немалое число всяких совместных предприятий. Центр Ташкента сейчас это такая большая грандиозная стройка. Там строят, ну, конечно, не так, как у нас Москва-Сити, но там есть свой теперь Ташкент-Сити, строят небоскребы. Самое удивительное, там используют краны российские, башенные краны, наше челябинское предприятие. Они соревновались с европейскими кранами, с китайскими, с еще какими-то, и победили мы, потому что только в России делают краны, которые выдерживают землетрясение в 9 баллов и больше. Ни у кого таких технологий нету. Но это не единственный пример, там куча совместных предприятий не только с Россией, но и там с разными странами. Тем не менее, Россия тоже очень активно в этом участвует, развивает эту экономику. И с чего мы начали, что узбеки вывозят своих же профессионалов, у которых есть хорошие специализации здесь в России, которые работали здесь на стройках, они сейчас востребованы...
Квалифицированные специалисты.
Да, прежде всего, конечно, квалифицированные или имели какую-то квалификацию до этого. А более того, они сейчас вывозят российских специалистов, российских инженеров, которые могут строить вот эти высотные дома, при том в этих сейсмоопасных условиях. Они вывозят наших инженеров, которые понимают что-либо в энергетике, понимают в ЖД-строительствах. Они же запустили несколько лет назад скоростное ЖД-сообщение между Ташкентом, Бухарой, ну, в этом направлении, то, что города экскурсионные, которые...
Ты проехал, нет?
Да, мы доехали.
Впечатляет?
Да, впечатляет. Это действительно очень такое современное скоростное движение, чем-то похожее на, там, не знаю, там, на Сапсан наш.
Сейчас нам пишут наши радиослушатели, поскольку есть возможность узнавать и ваше мнение, и читать ваши комментарии на WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200-97-02. Вот нам пишут, что да, ток узбеков из России начался. Я знаю нескольких, они собираются на родину. Вот сейчас с нами на связи президент Федерации мигрантов России Вадим Кожинов. Вадим Викторович, здравствуйте.
Кожинов.
Да, скажите, пожалуйста, вот вы-то сами наблюдаете этот процесс оттока узбекских мигрантов из России на родину? Он есть или нет? И в каком масштабе, если есть?
Давайте я вас еще раз поправлю. Кожинов моя фамилия. Вот. А по поводу
Извините,
узбекских
пожалуйста.
Мигрантов, смотрите, такой прям массовой тенденции нету. То есть, безусловно, есть рост экономики Узбекистана. Ну, понятно, что как только экономические какие-то рычаги ослабляются, становится сразу полегче жить и работать. У них сменился лидер, новый лидер более, скажем так, да, современных взглядов, это очень хорошо работает. Многие поехали на заработки в Корею, они подписали официальное межправительственное
соглашение.
Да, мы говорили об этом. Да, там совсем другие доходы, то есть, вот. Но сказать, что, например, у нас какой-то большой отток узбеков из России, я бы категорически не стал так говорить. Если какие-то такие случаи есть, ну, они скорее единичные. То есть массового пока не наблюдается.
Хорошо, а что может стать причиной такого массового оттока? Что должно измениться?
Ну, в ближайшей 50-летней перспективе ничего не изменится, поэтому, я думаю, нет смысла говорить, что это может быть. Ну,
например, даже 50 лет, вот так прям целого полвека.
Нет, 5-10.
А, 5-10, понятно.
5-10, да. То есть, ну, может быть, какой-то прям совсем радикальный, не знаю, там найдут у них алмазы, нефть или что-то еще. А в целом мы должны понимать, что все равно в среднем доход от 200 до 400 долларов в данный момент в республике. И, конечно же, здесь, если человек работает добросовестно и на хорошем месте, он заработает больше. Uh-huh. Вот. Поэтому пока у них там не будет средний доход там 500-700 долларов, что маловероятно, ничего не изменится.
Ну вот смотрите, я нашла статистику, что Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в течение июня, вот только июня, вернуло на родину 199 узбекистанцев, а в течение... Вот с начала этого года возвращены 719 человек.
Да, ну не так много.
Ну, конечно, это...
Ну, это вообще ничего, да. У нас в стране где-то 2 миллиона узбеков, и говорить о том, что меньше тысячи там вернули, ну это совсем ни о чем.
Ну, их возвращают из миграционных центров.
У нас же сейчас подписан с Узбекистаном оргнабор, он работает, то есть, по моей информации, по летнему оргнабору где-то 12 тысяч трудоустроились, и спрос на трудоустройство в Россию с той стороны достаточно большой.
Вот тут нам, кстати, из Америки пишут наши радиослушатели, не верьте экспертам, все узбеки в Америке.
Там большая диаспора, это правда.
Действительно.
Ну, Узбекистан действительно очень большая страна, то есть если сравнивать там со Средней Азией, самая крупная, да, то есть там тех же киргизов там 6 миллионов, таджиков 8, а узбеков 30. Поэтому, конечно же, в каждой стране, которая экономически привлекательна, это и Америка, это и Корея, это и Турция, та же самая. В Турции достаточно много со Средней Азии работают трудовых мигрантов. Конечно же, все эти страны так или иначе имеют какую-то достаточно существенную диаспору выходцев из любой крупной страны. Также у нас там, не знаю, с Нигерии почти везде есть представители, да, там, не знаю, с Эфиопии почти нигде нет, потому что, ну, совсем все по-другому. Угу. Ну, вот как-то так.
Еще очень хороший вопрос наш радиослушатель сейчас, ну, в качестве такого комментария я хочу перефразировать вопрос. Следующая реплика вот от Руслана. Главное, чтобы на место уехавшего узбека устроился работать русский парень, а не очередной киргиз. А кто на эти освободившиеся места устраивается, если все-таки некий отток мигрантов есть? Кто приходит на смену?
Да я считаю, что у нас в целом большой спрос на кадры. То есть у нас куча пустующих мест, их не занимают ни местные жители, ни иммигрантов не хватает. Поэтому вот мы с вами, опять же, тогда в эфире обсуждали, да, когда Коммерсант выпустил огромную статью, нужно 10 миллионов. Ну их правда нужно, это же не придумано, это было посчитано, да, это было все сделано. Поэтому если тот русский парень хочет устроиться и работать, так пусть идет и работает. Если он не может найти рабочее место, пусть к нам приходит, мы его устроим. То есть проблем с трудоустройством в России нет. По крайней мере, в крупных городах точно. А в мелких городах, собственно, и узбеки особо туда не едут. Поэтому я не думаю, что вопрос вот именно проблемы трудоустройства для человека, который хочет и может работать, она вообще существует.
Спасибо.
Спасибо за ваш комментарий. На связи с нашей студией был Вадим Кожинов.
Всего хорошего.
Спасибо вам огромное. Я напомню, что WhatsApp и Viber в распоряжении нашей аудитории. Плюс 7-967-200-97-02. Мы продолжим узнавать о впечатлениях от поездки в Узбекистан редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерия Рукобратского. Ну, а вы, собственно, можете ответить на вопрос, при каких условиях трудовые мигранты вернутся к себе на родину? Вот что должно произойти для того, чтобы этот отток из России начался более активно.
Национальный вопрос.
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Сегодня с нами редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский. Валера не так давно побывал в Узбекистане. И вот мы сейчас пытаемся понять, все-таки есть ли подтверждение тому процессу, который некоторые наблюдают, что трудовые мигранты, но в частности из Узбекистана, уезжают из России к себе на родину.
Ну, пока это только первые наметки.
Ну, конечно, да. Это начало большого процесса. И нельзя взять и там за три года сделать какую-то суперпривлекательную экономику в Узбекистане, чем, собственно, занимается сейчас Мирзиёев. И действительно, как сказал наш эксперт, это 5-10 лет минимум, это долгий процесс. И есть и минусы у этого процесса. То есть то, что мне рассказывали там местные бизнесмены и местные жители, они ощущают, когда, ну, например, открытая экономика подразумевает инвестиции в ту же энергетику. Инвестиции в энергетику – это значит рост тарифов за электричество. И это сейчас они прям очень обсуждают вот живо, прямо вот в эти минуты, о том, насколько подорожают у них, вырастет, собственно, коммунальные платежи в итоге. То же самое и с ценами. У них из-за того, что валюта стала свободной, легко конвертируется к доллару и евро, она так же, как рубль, подвержена всем этим кризисам, перепадам и так далее. И из-за того, что в страну пошли инвестиции, начался экономический рост, это тоже привело к росту, к инфляционному росту, чего не было там у них там десятилетиями. Они привыкли, что там лепешка хлеба стоит там столько-то, а рис столько-то. Теперь это все дорожает, и народ местами бухтит. Они видят, с одной стороны, да, что куча проектов, куча строек, куча всякого развития идет, но есть у этого всего плата определенная, эта плата ложится в том числе и на кошельки этих людей. Поэтому нельзя, конечно, сказать, что тут же миллион узбеков взяли и уехали, моментально снялись заработков и приехали к себе домой на родину. Плюс к этому страна все равно азиатская, и кучу своих ограничений культурных, местные русские, которых там еще достаточно много, многие не уехали оттуда, рассказывали, что по-прежнему очень жесткие требования к дресс-коду, женщинам не рекомендуют ходить с оголенными там плечами, открытыми руками. Желательно, конечно, и платочек там повязать и так далее. Вот мы были на стройке Ташкент-Сити, где возводятся эти небоскребы, и на пункте охраны мы увидели такую стену, что-то вроде стены позора с фотографиями черно-белыми на принтере распечатанными, и каждая была подписана: вот эта женщина грубила в столовой, вот этот парень перелез в неположенном месте забор. Их выгнали с работы оттуда, со стройки. И был была фотография молодого мужчины, такой обиженный и никак не подписанный. И мы спросили у охраны: а почему вот его так вы обделили? Начальник охраны подошел к нам, ну вот к русским журналистам, и гордо так сказал: а он гомосексуалист. И мы так: и что? И мы его выгнали. То есть мы не потерпим такого гомосексуализма у нас на стройке. И потом добавил, что говорит, у нас нашлось тут много людей, которые стали его защищать. И мы выявили все это подполье гомосексуалистов на стройке, и всех их изгнали оттуда. То есть, ну, вот в этом плане там по-восточному все еще очень жестко.
Да, то есть мы понимаем, что есть некая разница в подходе к некоторым вопросам, но вот то, что касается бизнеса. Вот нам, кстати, Андрей пишет: да, действительно, мигранты уезжают. У нас из 10 разнорабочих за последний год на родину уехали четверо. Но ладно, когда мигранты возвращаются, а наш-то бизнес, ему интересен Узбекистан? Он туда хочет вкладывать деньги?
Очень хочет. Я удивился, да, что есть очень такой, как бы, кластер образовался бизнесменов, такая группа людей, которые с большим интересом осваивают рынок Узбекистана. Прежде всего, это наши машиностроители, А притом такие интересные, не просто, хотя есть, например, ну, крупные машиностроения, это АвтоВАЗ, они уже сумели там сначала, ну, меньше чем за год продать 1000 наших «Жигуленков», ну, современные модели, они очень выгодно смотрятся на местном рынке, потому что там долгое время правил американский «Шевроле», и у них там было, условно говоря, 3-4...
То есть там же корейский был, по-моему.
Нет, «Шевроле», ну, главный основной законодатель моды, это был у них «Шевроле», там 3-4 такие дешевые модели вот этих «Шевроле», Олешек, и это как бы весь автопром, по сути, ну, Узбекистана. И когда появились наши красивые там Lada Grand, X-Ray, вот эти наши последние вот эти модели, они прям смотрятся как какие-то богатые такие машины. И действительно к ним узбеки относятся как к некому такому люксовому классу. Они открыли уже, значит, в Ташкенте большое представительство. Более того, приехали афганцы. Афганцы тоже сказали, мы хотим покупать «Жигуленки» наши. Но так как в Афганистане никто не хочет открывать бизнес, решили, что Узбекистан будет также точкой такой для реэкспорта наших, наших продуктов российских. А другая история, это челябинские наши производители так называемых земснарядов. Это корабли, которые чистят дно рек или там, ну, любых водохранилищ. И когда они чистят, они еще добывают песок и щебень, который очень нужен как раз для строительства, которое сейчас повсеместно по всему Узбекистану идет. И это очень востребовано. Наши вот эти корабли, вот эти земснаряды, они тоже выигрывают конкуренцию с европейскими, которые дороже. И с китайскими, которые дешевле, но которые там через там, месяц ломаются, и никто не знает, как их подчинить. А наши такие, челябинские, они как автомат Калашникова. В принципе, его может там, через неделю работы на нем любой узбек подчинить. В принципе, там несложно. И вот большое предприятие...
Берешь
сейчас...
монтировку и чинишь.
Ну, не так, ну примерно. Наши ребята челябинские открыли там... завод по производству таких кораблей, то есть это наша челябинская технология. Более того, они чистят русло Амурдарьи, Сырдарьи, это десятилетиями, годами ничего не делалось. Там все это, экологическая ситуация в этом плане очень такая, ну, тяжелая в Узбекистане. И более того, сейчас идет обсуждение о том, как бы запустить наши вот эти честные корабли в Арал, потому что там тоже как бы большая проблема, и там нужно чистить.
Арал умирает, да.
Арал умирает, и скорее всего, именно наши технологии будут участвовать в спасении Арала. Вот то, что сейчас как раз Мирзиёев, вот этот проект, он продвигает, это будет очень такая уникальная вещь, что с помощью российских технологий, российского оборудования будем спасать Арал.
Ну, вот тут поддерживают читатели узбекскую практику, то со стеной позора говорят, нам бы так.
Да, давайте послушаем мнение аудитории. Герман из Москвы с нами. Герман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Знаете, у меня такой вопрос. Вам не кажется, что именно бегут из России сейчас узбеки, и, может быть, следующие киргизы, таджики, я не знаю. И это такое ощущение, что именно Россия терпит проблемы.
Ну, проблемы у нас есть, но если у них появились там...
В этом смысле это именно показатель того, что у нас большие проблемы, если от нас бегут уже они даже. Может быть, уже нам пора бежать к ним?
Почему даже? Человек ищет, где лучше рыба, где глубже, это понятно. Дело в том, что, ну вот представьте, да, вы знаете языки-то какие-нибудь иностранные, нет?
Вы знаете, я думаю, что...
Нет, ну ответьте на мой вопрос. Вы языки иностранные знаете какие-нибудь?
Ну,
нет.
Ладно, ну, не
нет,
знаю,
не знаете. Ну, вот представьте.
Могущественный русский.
Не-не-не, я не об этом. Я сейчас не об этом, не о русском языке. Вот мы с вами приезжаем в любую страну, в Германию, начинаем там с вами работать. Вроде страна ничего, понимаете? Но вот это вот ощущение, ну, не дома ты, и смотрит на тебя как-то не так. И когда есть возможность вернуться на родину, где вполне вероятно ты можешь заработать такие же деньги, жить со своей семьей, а не уезжать от нее там на целые годы, порой не видя ни жену, ни детей, пересылая им деньги, ну, давайте вот отдадим все-таки отчет. Ну, мы что сделаем с вами? Будем по-прежнему жить в стране, которая нам, ну, мягко говоря, как-то, ну, вот знаете ли, порой не очень нравится, или мы все-таки вернемся на родину? Я думаю, что ответ очевиден. Поэтому, если действительно... Вот, Андрей Михайлович, вспоминайте, вот у нас были представители такой организации трудовых мигрантов Таджикистана, и мы с вами возмущались очень, когда нам было сказано следующее. А вы сделайте так, чтобы в нашей стране была хорошая, крепкая экономика, и тогда мы все отсюда уедем. Конечно, вот мы тогда дико возмущались тем, что мы еще вам тут должны что-то делать. А вот видите, есть пример того, что движение есть в этом направлении. Пожалуйста. Да, Валер, у меня вопрос. Вот мы видим, как в странах постсоветского пространства рано или поздно появляется вот эта такая националистическая бацилла, когда во всем виноваты русские. Вот это они, это нам не додали, или там нас ущемляют, или еще что-то.
Сегодня буквально коротко Верховная Рада Украины обсуждала законопроект о дематюкизации украинского языка, потому что сквернословие принесли российские оккупанты.
Дематюкизация?
Да, да.
А Узбекистану это не грозит. Матеряться, да. Русский язык. Там все равно на русском. Конечно, они перешли в свое время на латиницу. Тем не менее, объявления в крупных городах, вывески в магазинах, все на русском. Люди общаются на русском. Да, есть молодежь, которая... сознательно, может быть, по воле родителей, они отучились за границей, но это, может, какая-то богатая такая элита. Они говорят только, не знаю, там, на английском, турецком языках, и русский уже так для них, ну, может быть, не знаю. Но это очень такое, ну, небольшая прослойка людей. Были проблемы, и они остаются, конечно, некого такого межнационального отношения. Понятно, что русские давно не работают ни в органах власти, ни их как бы, ну, туда не подпустят, и что это, ну, как бы немножко другой класс такого населения. Но русские остались по-прежнему на руководящих инженерных должностях в тех же местных железных дорогах. Там, где нужна некая высокая квалификация, там по-прежнему есть русские, потому что, ну, не все узбеки владеют этими знаниями.
А наша диаспора там сплоченная или нет такого понятия русской диаспоры?
Я понимаю, как я понимаю, она не сплоченная. Она некоторым образом...
Мы не можем себя защищать. Ну,
да, есть у русских такое явление. И русские многие страдают от того, что узбеки долгое время не отпускали их на повышение квалификации. Когда вот мы были, разговаривали с теми же представителями железнодорожных там всяких их направлений, они очень возрадовались, когда там те же чебоксарские предприятия предложили: давайте мы за свой счет вас быстренько стажируем, повысим квалификацию. То есть тут как бы, ну, есть, ну, некие проблемы.
Есть интересная, да, конечно, тенденция. Будем за ними смотреть.
Да, мы благодарим редактора отдела международной политики «Комсомольской правды». Сегодня с нами в студии был Валерий Рукобратский, который рассказал о своей поездке в Узбекистан. Ну, судя вот по интересу аудитории, действительно страна, о которой мы, казалось бы, знаем все и не знаем практически ничего. С вами были Андрей Баранов.
И Ирина Фомина.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
Антон Котов.